Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В петербургской студии «Радио России» у микрофона Ольга Стаценко, Анастасия Леонтьева за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте, добрый вечер. 19 часов 10 минут в Петербурге, сейчас в городе 10 градусов тепла, и мы расскажем вам о главных событиях этого дня до конца часа. Вот некоторые темы программы коротко. В Петербурге официально начался отопительный сезон. С этого дня горячими должны быть батареи во всех квартирах. Петербургские депутаты приняли два закона, позволяющие улучшить жилищные условия жителям коммуналок и многодетным семьям. Представители прессы и общественных организаций проинспектировали полигон твердых бытовых отходов в Новоселке и оценили ход рекультивации. В Петербурге отметили 85-летний юбилей гражданской обороны. Праздник начался с полуденного выстрела из пушки Нарышкина-Бастиона, продолжился на Пионерской площади и завершился концертом на сцене ТЮЗа. Полным ходом идет подготовка к 6-му международному культурному форуму. Сегодня при участии замминистра культуры Александра Журавского обсуждали работу деловой площадки форума. В Петропавловской крепости прошел праздник, приуроченный к Всемирному дню защиты животных. В Петербурге будут судить двух женщин, владелец целой своры собак, которая держала в страхе соседей и покалечила нескольких человек. В рамках празднования Всемирной недели космоса в планетарии проводятся сеансы ночных наблюдений. Сегодня гостями программы «Новости дня» станут директор Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов Алексей Бондаренко и заведующий экспозиционно-выставочным отделом этого музея Виктория Шуршина, куратор выставки «Величайший интуитивист эпохи», который открывается завтра. Что дало основание приурочить выставку к юбилею двух русских революций 1917 года? Какие темы обсудят участники нынешней конференции «Рериховское наследие»? У кого в этом году есть шансы стать лауреатами премии Рерихов? Эти и другие вопросы моя коллега Мария Топлера задаст нашим гостям. И если у вас есть свои вопросы, то вы можете задать их через оператора горячей линии по телефону 680-15-16. Напомню, что нам можно писать на сайте нашей компании. Находится он в сети интернет по адресу www.rtr.spb.ru. И на главной странице нужно пройти по ссылке онлайн-общение «Вопросы и ответы Радио России». Прямой телефон в студии 325-71-79, и по этому телефону можно будет звонить уже во время беседы. Ее начало примерно через 12 минут. Сейчас новости подробно.
Новости дня. Последние известия.
В Петербурге официально начался отопительный сезон. С сегодняшнего дня теплоснабжающие организации перешли к регулярному отоплению всех городских зданий. Что делать, если батареи в квартире все-таки холодные, выясняла Ольга Добышева.
Решение о начале регулярного отопления приняли в связи с установившейся низкой температурой воздуха и прогнозом синоптиков о дальнейшем планомерном похолодании. По распоряжению председателя комитета по энергетике, исполнители коммунальной услуги по отоплению обязаны с сегодняшнего дня подать в квартиры тепло. В случае его отсутствия жильцам в первую очередь следует обращаться за разъяснениями в ЖСК, ТСЖ или свою управляющую компанию, советует пресс-секретарь комитета по энергетике и инженерному обеспечению Александр Антипенко.
Надо оставить жалобу на телефон 004. По этой жалобе администрация района, жилищная инспекция проведут проверку, по какой причине управляющая компания не смогла обеспечить теплоснабжение, потому что перед началом отопительного сезона все управляющие компании на все жилые дома обеспечили получение паспортов готовности, то есть готовности систем теплоснабжения к приему тепла. Для выяснения, по какой причине все-таки тепла нет, будет проводиться проверка и совместно с администрациями района, совместно с жилищной инспекцией, совместно, если необходимо, с привлечением ресурсов снабжающих организаций. И по итогам проверки уже будет выяснена эта самая причина и дальше приняты необходимые меры. И как, естественно, по подключению теплоснабжения, так и, естественно, по мерам к тем, кто не обеспечил теплоснабжение. На все 22 тысячи домов по данным жилищного комитета были получены паспорта готовности.
В прошлом году отопительный сезон в Петербурге также начался 4 октября, а периодическое протапливание в этом году идет с 20 сентября. Первыми получили тепло организации социальной защиты и здравоохранения, а также средние и дошкольные образовательные учреждения. После началось и постепенное подключение многоквартирных жилых домов.
По прогнозам синоптиков, температура воздуха на улице серьезно повышаться уже не будет. Осень окончательно вступила в свои права. Пресса и представители общественных организаций проинспектировали закрытый полигон Новоселки. Представители СМИ смогли убедиться, что полигон действительно больше не принимает отходы. Наш корреспондент Вячеслав Чуманов оценил масштаб работ по проведению рекультивации.
Полигон Новоселки стал принимать твердые бытовые отходы с 1971 года. Его проектная мощность – 31,5 тысяча тонн мусора. Но ресурс был исчерпан уже в 2009 году. К тому же неприятный запах портил жизнь жителям Приморского района. По требованию губернатора Георгия Полтавченко сюда запретили утилизировать отходы. Позже стали завозить грунт, пригодный для рекультивации. И сейчас во всех четырех картах сформированы откосы, что и позволило уже не по мусору, а по грунту подняться участникам пресс-тура. Следующим важным шагом по борьбе с удушающим амбре станет строительство станции дегазации в следующем году. После этого высота терриконов уменьшится на 10 метров, пояснил зампред комитета по благоустройству Кирилл Пащенко.
Тело полигона практически все уже укрыто укрывным слоем, и твердые коммунальные отходы уже здесь не принимаются. Газ будет собираться в рамках проекта дегазации специальными трубками, ригулами. Горизонтально по самому телу полигона будет действительно пропущено порядка 25 километров вот этих труб. И на конце этих труб, если говорить просто, будут стоять генераторы, которые как пылесос будут всасывать образующийся метан и передавать его в бункер для очищения и потом переработки уже в электричестве.
Отходы, образующиеся на севере Петербурга, по согласованию с правительством Ленобласти, стали вывозить на 9 полигонов рядом с городом. В Самарку, Лепсарку, деревню Кути, поселок Тракторное и на другие территории. Это позволило избежать создания несанкционированных свалок, отметил член Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Сергей Боярский.
Хотим еще отметить, так как Народный фронт является организатором проекта «Интерактивная карта свалок», которая способна несанкционированные мусорные площадки выявлять, мы не видим всплеска роста несанкционированных вывоза выброса мусора ни в городской черте, ни в близлежащих районах области, что означает, что работа по перераспределению логистических потоков была проведена планово и в срок.
В октябре в рамках месячника по благоустройству рядом с полигоном Новоселки со стороны жилых кварталов будет высажено 200 деревьев. Это также защитит жителей северных районов Петербурга от неприятных запахов.
Петербургские депутаты запретили продажу электронных сигарет несовершеннолетним. Закон принят на сегодняшнем заседании городского парламента в первом чтении. Также депутаты приняли два закона, которые позволят улучшить жилищные условия жителям коммуналок и многодетным семьям. С подробностями Владимир Снитков.
Одним из первых документов нынешнего заседания парламентарии приняли закон об ограничении продажи подросткам электронных сигарет. Несмотря на то, что однозначный вред от таких устройств пока не доказан, тем не менее парламентарии уверены во вредоносности этих так называемых электронных приборов по доставке никотина. По их мнению, после электронных сигарет молодые люди зачастую начинают курить обычный табак, что уже вредит здоровью. И на этом же заседании петербургские депутаты приняли ряд законопроектов, которые должны помочь улучшить жилищные условия жителям коммуналок и многодетным семьям. Документ, по объяснениям Смольного, направлен на увеличение количества людей, которые имеют право заключать договоры найма жилья из фонда социального использования. Закон также отменяет действующую в Петербурге норму о предоставлении жилья по договорам коммерческого найма. При этом ранее заключенные договоры будут действовать и по желанию граждан продлеваться. Правда, у ряда парламентариев возникли вопросы. В частности, депутата фракции КПРФ Ирину Иванову заинтересовало, имеется ли в городе достаточно жилой площади по линии социального найма для обеспечения всех нуждающихся, а также об ограничениях для тех, кто пользуется наймом коммерческим.
Только что мы говорили о том, что коммерческий найм исключается. Мне бы интересно знать, что будет с этими людьми, которые сейчас на сегодняшний день находятся в коммерческом найме и не имеют никакого жилья. Потому что вы знаете, что есть люди, которые попали в трудную ситуацию, жизненную ситуацию, которые вообще не имеют жилья, и попали они туда по коммерческому найму. Я могу привести пример ильюшинцев, знаменитых ильюшинцев. Не имеют они ничего. И выкупите мне на что.
Еще одна принятая петербургскими депутатами норма предлагает многодетным семьям, стоящим на очереди, денежные компенсации на приобретение новых квартир. Средний размер выплаты превышает 2 миллиона рублей. По словам представителя губернатора в законодательном собрании Юрия Шестерякова, сейчас средний срок ожидания нового жилья для многодетных превышает 4 года. Принятие закона позволит сократить это время и получить квартиры 2500 многодетных семей.
Средний размер социальной выплаты на семью из 4-5 человек составит 2 миллиона 900 тысяч рублей по предварительным расчетам, что превышает размеры выплат по другим видам содействия в рамках жилищных программ. Размер жилплощади будет определяться исходя из норматива, который сейчас составляет не менее 18 метров. Таким образом, на семью из 5 человек должно будет приходиться не менее 90 квадратных метров общей площади. По предварительным подсчетам, новый механизм может ежегодно увеличить количество квартир, которыми будут обеспечены многодетные семьи. В два раза.
Также депутаты утвердили очередную памятную дату. Предлагают считать 30 ноября днем участников ликвидации последствий радиационных аварий.
В Петербурге сегодня отмечают 85-летие гражданской обороны. Ровно в полдень прогремел традиционный выстрел из пушки Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, а на Пионерской площади перед зданием ТЮЗа развернулась выставка раритетных и современных образцов военной техники. На ней побывал Артем Сащенко.
Пускай бушует пламя, и мглою вьется дым, мы твердо это знаем, огонь мы победим.
Пионерская площадь в день 85-летия гражданской обороны превратилась в мобильный городок. Спасатели представили современные образцы техники, которая поступила на вооружение МЧС. Передвижные лаборатории, беспилотники, автоматизированные пожарные машины. Всю спасательную технику можно увидеть здесь в течение дня. По словам замначальника главного управления МЧС России по Петербургу Романа Емельянова, служба с каждым годом продолжает развиваться и идет в ногу со временем.
Развивается беспилотная авиация. Вы находитесь на площадке нового оборудования, и ребята могут продемонстрировать в действии.
Ведущие разработчики спасательного оборудования показали гостям праздника свои наработки. Например, каждый желающий без специальной подготовки мог совершить эвакуацию с крыши ТЮЗа с высоты 17 метров с помощью автоматического спасательного оборудования Петербургского экипировочного центра «Самоспас». Таким оборудованием, по словам гендиректора центра Иоланты Стефанской, оснащены значимые объекты во всем регионе.
Мы представляем оборудование для самоспасения неподготовленных людей. Нашим оборудованием оснащены больницы, общежития, бизнес-центры, учреждения государственные, в том числе дворец конгрессов, Стрельня.
Спасатели провели для учеников школы уроки по первой помощи и показали, как правильно надевать противогаз и вести себя в чрезвычайных ситуациях. Преподаватель ОБЖ школы номер 304 Ирина Быстрякова уверена, что такие выездные уроки пойдут детям на пользу.
Наша школа – это центр подготовки кадет для Следственного комитета. Мы пришли, чтобы пройти занятия по оказанию первой медицинской помощи. Я считаю, что такие выездные мероприятия очень важны для детей.
Завершилось празднование 85-летия гражданской обороны праздничным концертом на сцене ТЮЗа. Зрители увидели выступления артистов петербургской эстрады, детских творческих коллективов, уникальное шоу барабанщиц и карабинеров. Кроме того, выступил хор ветеранов жителей блокадного Ленинграда, который исполнил знаменитую песню «Ведь мы же с тобой ленинградки», посвященную всем защитницам осажденного Ленинграда, бойцам МПВО.
Лучшим общеобразовательным заведением не только в Петербурге, но и во всей России третий год подряд стал президентский физико-математический лицей номер 239. Всего в рейтинг вошли 32 учебных заведения северной столицы. В топ-25, кроме петербургского физмат-лицея, вошел также и академический лицей физико-техническая школа Петербургского национального исследовательского академического университета Российской академии наук. Он находится на 13 месте.
Новости дня. Хроника событий.
На территории Петропавловской крепости прошел традиционный городской праздник, приуроченный к Всемирному дню защиты животных. Елена Медведева с подробностями.
Праздник прошел в рамках 4-го фестиваля современного анималистического искусства «Зооарт», который в этом году был организован в несколько этапов. Начался он еще летом с арт-пикника в музее кошки. Затем состоялась масштабная выставка современного искусства в экспофоруме, акция «Собачья жизнь» в выставочном зале Центра книги и графики. Детский праздник в Петропавловской крепости – завершающее мероприятие. Его гости смогли увидеть творчество ребят на тему защиты окружающей среды, выступления артистов, а также поучаствовать в мастер-классах. Организатор фестиваля «Зооарт», директор музея кошки и ветеринар эрмитажных котов Анна Кондратьева отметила, что о защите животных нужно говорить не только один день.
Мы стараемся об этом говорить каждый день. Очень приятно, что сегодня неравнодушные жители Пушкина установили первый кошачий домик для бездомных животных. И сегодня у кошек, у бездомных тоже большой праздник. Пушкин тоже включился в программу котификации дворов. И мне кажется, что это знаковое событие Дня животных.
К сожалению, пока не существует городской программы котификации дворов. Все строится на активности инициативных групп. В Республике котов на Литейном 60 открываются курсы волонтеров и школа зоокураторов, где каждый желающий помочь бездомным животным может бесплатно проконсультироваться с ветеринарами, психологами, госслужащими и поучиться бесконфликтному общению, а также ознакомиться с законодательными актами, защищающими животных в нашей стране.
К сожалению, в ряде случаев приходится защищать людей от животных, в том числе и из-за несовершенства законодательной базы. В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении хозяек целой своры собак. От укусов их питомцев пострадали взрослые и дети. Материалы, собранные следователями, уже направлены в прокуратуру. С подробностями Мария Гордеева.
63 собаки. Столько животных проживало в обычной квартире на проспекте Культуры. Хозяйки питомцев, две 45-летние петербурженки, теперь предстанут перед судом. Четвероногие жильцы этой квартиры долгое время досаждали соседям. Владелицы собак как будто не слышали о правилах содержания питомцев. Жители этого дома писали жалобы во все инстанции. А страшные истории с участием псов из нехорошей квартирки начали происходить еще летом прошлого года. Тогда женщины выпустили в парадную своего дома 7 собак без намордников и поводков, и животные напали на 30-летнего соседа. В результате мужчину покусали за ногу. После этого неприятного инцидента любительницы собак, по версии следствия, не сделали никаких выводов. В итоге спустя 4 месяца питомцы вновь набросились на людей. На этот раз жертвами стали дети. На улице 3 собаки свалили с ног 7-летнюю девочку. Малышку укусили за голову и ногу. Она получила рваную рану уха и множественные ссадины. В этот же день рядом с другим домом собаки искусали 8-летнего мальчика. Ребенок получил различные травмы тела и головы. Следствие настаивает на том, что женщина знали, насколько опасны их питомцы, но все равно выгуливали их без поводков и намордников. Как рассказал старший помощник руководителя управления СКР по Петербургу по связям со СМИ Сергей Капитонов, следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить материалы дела в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.
Завершено расследование уголовного дела в отношении Елены Рословой и Марии Кожеватовой, обвиняемых в совершении хулиганства, умышленном причинении легкого вреда здоровью, а также в побоях. Материалов уголовного дела следует, что в 2016 году обвиняемые содержали по месту жительства 63 собаки, грубо нарушая действующее законодательство и общественный порядок.
Как отмечают эксперты в области защиты животных, на данный момент нет никакого документа, который бы строго регламентировал количество животных, которых владельцы могут одновременно содержать, например, в среднестатистической квартире. А такой закон необходим. Ведь сердобольные жители нередко устраивают из своих малогабаритных квартир приюты для животных. В этом случае страдают не только соседи, но и сами питомцы, которые проживают в стесненных условиях и не получают должного ухода.
Владелицы 63 собак ожидают суда под домашним арестом. Собак из квартиры изъяли. Все ядовитые змеи и большая часть неядовитых, присмыкающихся из коллекции блогера Арслана Валеева, погибшего от укуса ядовитой черной мамбы, переданы в бюджетное учреждение для научных целей. Об этом сообщил отец Валеева. По его словам, змеи умерщвлять не будут, поскольку это ценнейшая коллекция, на ее содержание уже выделено финансирование. 19:27 в Петербурге, в городе плюс 10. Атмосферное давление довольно стремительно падает. Сейчас атмосферное давление 748,5 миллиметров ртутного столба. Ветер южный, его скорость 3 метра в секунду, в порывах до 9 метров в секунду. Относительная влажность воздуха 88%. В последней четверти часа я продолжу рассказ о событиях сегодняшнего дня. В частности, мы расскажем о том, что в Петербурге идет масштабная подготовка к Международному культурному форуму, который состоится в ноябре. И сегодня обсуждалась работа деловой площадки форума. Мы расскажем о том, что гвоздем Всемирной недели космоса в Петербурге станут ночные наблюдения в планетарии. Они начинаются с сегодняшнего дня. Также в последней четверти часа курсы валют на завтра, прогноз погоды на ближайшие 3 дня. Ну а через 3 минуты в нашей студии гости. Это директор Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов Алексей Бондаренко и заведующая экспозиционно-выставочным отделом этого музея Виктория Шуршина, куратор выставки «Величайший интуитивист эпохи». Выставка эта открывается завтра. Что дало основание приурочить ее к юбилею двух русских революций 1917 года? Какие темы обсудят участники нынешней конференции «Рериховское наследие»? Эти и другие темы обсуждает моя коллега Мария Топлер с нашими гостями. Если у вас есть вопросы, то задавайте их через оператора горячей линии по телефону 680-15-16, пишите нам на сайте телерадиокомпании или звоните в эфир 325-71-79.
Новости дня.
В студии у микрофона Мария Топлер. Здравствуйте. Я рада представить наших гостей. Директор Петербургского государственного музея Института семьи Рерихов Алексей Бондаренко. Алексей Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И заведующая экспозиционно-выставочным отделом этого музея Виктория Шуршина, куратор выставки «Величайший интуитивист эпохи», которая открывается завтра. Виктория, здравствуйте.
Здравствуйте.
В экспозиции выставки, о которой я сказала, представлены неизвестные картины Николая Рериха. Это пророческие произведения художника разных лет, собранные из разных музейных коллекций. Что дало основание приурочить выставку к юбилею двух русских революций 1917 года? Какие темы обсудят участники нынешней конференции «Рериховское наследие»? И у кого в этом году есть шансы стать лауреатами премии Рерихов? Вот об этом мы будем говорить сегодня с гостями. Вас тоже приглашаем принять участие в нашем разговоре. Вопросы можно задать прямо сейчас. Передавайте свои сообщения оператору на горячую линию по телефону 680-15-16, либо в письменном виде их можно оставить на сайте нашей телерадиокомпании. Его адрес www.rtr.spb.ru. На главной странице вы найдете ссылку онлайн-общение, вопросы и ответы Радио России. И можно нам позвонить по телефону. Прямой номер студии 325-71-79. Он уже доступен. Звоните, пожалуйста.
Новости дня. События и комментарии.
Алексей Анатольевич, первый вопрос к вам. Величайший интуитивист эпохи. Так называется выставка, которая завтра открывается в музее. И, собственно говоря, так Николая Рериха охарактеризовал Горький. Что в творчестве художника дает основание для такой оценки?
Да, именно так мы назвали нашу выставку, о которой чуть позже более подробно расскажет Виктория Шуршина. Что же здесь послужило причиной для такого названия? Конечно, это фраза Горького, это определение, можно сказать, рериховского творчества. Если мы посмотрим на предвоенные работы, работы в канун Первой мировой войны Николая Константиновича Рериха, то мы там среди множества его различных работ, посвященных Древней Руси, посвященных Европейскому Северу, мы увидим целую серию, под так называемую первую пророческую серию, посвященную как раз-таки вот этим временам, этим сложным событиям, которые начались буквально через несколько лет. Эта серия, ну, можно сказать, или открывается, или этой картиной, или одной из этих картин, я имею в виду «Ангел последний» 1911 года, на которой изображен ангел мощный с копьем на фоне горящих городов. Угу. Николай Константинович после этого возвращается к этой же теме, я имею в виду «Ангел последний», и в 1938 году у него возникает новый замысел, и он пишет картину с этим же самым названием в 1938 году, в канун Второй мировой войны. Таким образом появляется вторая пророческая серия. Я думаю, что вот такие работы, такой взгляд на культуру, на опасность ее разрушения, который исповедовал Николай Константинович и в своих художественных произведениях, и в своих литературных произведениях, и позволил Алексею Максимовичу Горькому вот так определить творчество Николая Константиновича, его подход, тем более, что Рерих и Горький после февральской революции работали вместе в одной комиссии по культурному наследию. И то знаменитое воззвание Горького к народу о необходимости защиты культурного наследия, без сомнения, в основе своей писал Николай Рерих.
Ну, казалось бы, наследие Рериха достаточно хорошо изученное в мире, не только в России. А на выставке некоторые картины представлены впервые. Что это за картины, из каких собраний и почему они ранее не экспонировались? Виктория, к вам вопрос.
Спасибо. Вопрос на самом деле хороший. Когда мы говорим о том, что картины представлены впервые, ну, это прежде всего относится к петербургской реальности, к петербургским музеям. На самом деле картины Рериха очень почитаемы в разных музеях, и они, как правило, находятся в постоянной экспозиции, если музеи знают о том, что это Рерих. Вот, скажем, к нам приехала очень интересная картина из музея коллекционеров в Петергофе. «Легенды» называется она. Она не воспроизводится ни в одном из рериховских изданий. А поскольку вот эта картина поступила от частного коллекционера недавно совершенно в этот музей, и Петергоф вот так любезно согласился представить ее у нас, таким образом мы ее как бы показываем вот так вот широко впервые, да.
До этого в экспозиции Петергофа она уже...
В музее частных коллекционеров в Петергофе. была представлена.
То есть широкой публике она не показывалась и там?
Ну, вероятно, публике, да, публике музея коллекционеров, да. Угу. Также есть на выставке небольшое полотно, но очень значимое вот для той пророческой серии, о которой говорил Алексей Анатольевич, «Зарево», написанное в 1914 году из музея, Государственного музея искусств Пушкина, из его филиала.
Угу.
И полотно графическое, поэтому оно не экспонируется, да, из-за сохранности. Мы в этот раз его привезли, оно замечательное, яркое, красивое, очень такое кричащее.
Таких багровых, да?
Да, 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 задающее тон выставки и вообще теме.
Угу.
И действительно пророческое, потому что посвящено вот тем событиям, в частности, бельгийским событиям накануне Первой мировой войны, которые повлекли разрушение памятников и вообще разрушение Европы.
Угу.
Поскольку не только Рерих когда говорил об этом, но и многие философы и писатели, они, люди начала 20 века, они как бы чувствовали, конечно же, вот эти будущие катаклизмы. Ну вот так зримо, образно, да, смог представить это Рерих.
Uh-huh.
И поэтому, собственно, выставка, открывшаяся в 1915 году, представившая вот эти полотна широкой публике, вызвала потрясение.
Большой общественный резонанс,
да,
я думаю.
И все говорили, что вот uh-huh. как Рерих смог почувствовать наши какие-то тайные страхи. Uh-huh. И
ну, наверное, что-то сны, носилось, да, в воздухе, естественно, конечно, тревожно жилось.
И как он сумел это все вот в красках изобразить. Да.
Uh-huh.
А также гордость нашей выставки, впервые привезенная в Петербург, серия картин из Нижегородского художественного музея «Майтрея». Эти картины легендарные, поскольку в Россию они попали из рук самого Рериха. В 1926 году в ходе своей большой центральноазиатской экспедиции Рерихи приехали в Москву и передали советскому uh-huh. народу, в дар советскому народу, в частности, и вот эту серию картин, которые уже совсем другой направленности. Это светлые картины с такими, скажем, указателями путей развития для новой России. В то же время Рерих — художник-историк. Эти картины целиком основаны на легендах Азии, которые оказываются такими матричными для всей евразийской культуры. Вот.
Немножко вас перебью. Выставка приурочена к столетию двух революций, февральской и октябрьской. И поэтому, наверное, закономерен вопрос, а, собственно, где застала революция Рерихов и как они к ней отнеслись?
Февральская революция застала Рерихов в Петрограде. Октябрьская уже застала Рерихов, ну, тогда это в Финляндии, угу. в Сартовале. Рерихи...
Они осознанно покинули Россию или, ну, просто такие планы были художественные, творческие?
Нет,
на тот момент?
Они покинули осознанно, но покинули не из-за этих событий, а из-за самочувствия Николая Константиновича. У него было очень тяжелое легочное заболевание, и ему требовалась совершенно другая атмосфера, и он периодически уезжал на мороз, так сказать, вот, в более проветриваемую, я бы так сказал, среду. И Сартовал — это то место, которое они до этого посетили дважды. Это место показалось им очень хорошим, удобным. Там были знакомые люди, где бы они могли остановиться. Тем более, что на Рождество этого же 17-го года они ездили туда. И таким образом они там остались. Остались, а в Петрограде осталась школа. В Петрограде остались дела, в Петрограде остались родственники, в Петрограде осталась квартира с богатейшими коллекциями. Вот. И в дальнейшем уже Рерихи не смогли вернуться. Они остались
но они
за границей.
Неоднократно, мне кажется, какие-то внутренние делали попытки у них
они
были.
Делали попытки уже позднее. Революцию они не приняли. Более того, они входили в тот кружок, который обсуждал будущее Петрограда после того, как Юденич его возьмет обратно, так сказать. В этот кружок входил Леонид Андреев, которому к тому времени было предложено занять пост министра пропаганды, и он очень был вдохновлен этой своей новой потенциальной перспективой. Mm-hmm. Вот. Ну, как мы знаем, ничего этого не произошло. Они даже собирали деньги на войска Юденича. Это все было, конечно, очень скромно и никак серьезно не могло повлиять.
Но публичное обнародование таких своих взглядов, конечно, они сильно рисковали.
И по существу они отрезали себе возможность в течение долгих лет возвращения на родину. И 26-й год посещения Москвы – это какое-то исключение из правила, хотя нужно отдать справедливость, что Рерихи кое в чем пересмотрели свои взгляды на то строительство в Советской России, которое велось после окончания гражданской войны.
Алексей Бондаренко и Виктория Шуршина из музея Рерихов сегодня у нас в гостях. И как раз плавно мы подходим к рериховскому наследию. Более подробно поговорим об этом после небольшой рекламной паузы, которая сейчас пройдет в нашем эфире.
Новости дня.
Я напомню, мы говорим сегодня о выставке «Величайший интуитивист эпохи», которая завтра открывается в Петербургском государственном музее-институте семьи Рерихов, а еще через несколько дней после открытия выставки начнется международная научно-практическая конференция «Рериховское наследие». Пройдет она в этом году уже в 17-й раз. Что будет традиционным и в чем она будет отличаться от своих предшественниц?
Да, в этом году мы уже 17-й раз проводим конференцию. Традиционно ее организаторами вместе с нашим музеем являются Санкт-Петербургский государственный университет и Государственный Эрмитаж. Как всегда, председатель оргкомитета, гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. Как всегда, в дни конференции будет вручаться премия Рериха. И, как уже много лет подряд, мы проводим ее в 3 дня в каждом из этих учреждений. Что является новым? Новым является то, что по существу наша конференция, которая впервые прошла в 2001 году, стала таким вот, я бы мог сказать, локомотивом, который сейчас в каком-то смысле расстроился. Некоторое время назад с музеем Николая Рериха в Нью-Йорке и Государственным музеем Востока мы подписали большое соглашение о сотрудничестве, о совместных выставках, совместных исследовательских проектах, издательских проектах. И в том числе мы договорились, что мы будем проводить 3 конференции. Вот наше в то время, которое определено, уже было заранее. Нью-Йоркская конференция каждый год проводится в мае. И конференция Государственного музея Востока, она тоже проводится в октябре. Она будет проводиться с 6 по 8. То есть, по существу, Москва-Петербург сейчас проводят 2 конференции. Одна плавно перетекающая в другую. И вначале мы едем к ним в гости, потом они едут в гости к нам. И вот сейчас, после, так скажем, создание в усадьбе Лопухиных Государственного музея Рерихов, филиала Государственного музея Востока.
Это наконец, в Москве.
В Москве, да. Наконец-то сформировались условия очень продуктивного взаимодействия, сотрудничества тех музеев, которые хранят рериховское наследие.
Вот хочется немного шире поговорить вообще о судьбе рериховского наследия, почему эта тема продолжает волновать и уже в 17-й раз выносится на международное обсуждение.
Ну вот 7 лет назад наш музей стал организатором одной очень большой конференции, Виктория поддержит меня здесь, которую мы провели в год 75-летия Пакта Рериха в нашем центральном выставочном зале «Манеж». Тогда мы смогли комплексно представить рериховское наследие, а конференция получила название «Рериховский век», имея в виду, что...
Выставка
получила название «Рериховский век», потому что совокупный творческий путь составил примерно 100-летие всех Рерихов. Мы тогда представили на этой выставке наследие из более чем 50 музеев мира. И я могу сказать, что та выставка, она была, знаете, как бы увертюрой к тем выставкам, которые сейчас широко рекламируют в средствах массовой информации, как выставки, дающие огромные сборы, куда стоят огромные очереди. В Москве обычно говорится об этих выставках. Так вот, первая такая выставка прошла в Петербурге в 2010 году, и называлась она «Рериховский век». И на этой выставке мы тогда, еще молодой музей, для себя поняли, что наследие Рерихов – это такая планета или такая галактика, которая заставит нас еще долго потом представлять различные разделы этой выставки, разворачивая их в полномерные, полноценные, отдельные тематические выставки. И мы по этому пути и пошли. Что мы уже в течение вот 7 лет после этой выставки и делаем. Дело в том, что наследие, оно настолько разнообразно. Это и художественное наследие.
Кроме художественного творчества, это огромный философский пласт.
Это огромный философский пласт, вы совершенно правы. Это очень серьезное литературное, эпистолярное наследие. Это научное наследие, я имею в виду ориенталистику, восточная филология, история, археология, этнография. Это все Рерихи и их ближний круг, творческий круг.
В общем, Рерихи оставили большой задел, чтобы еще много лет собирались международные конференции, и в их наследии найдутся темы, которые вновь и вновь заставят ученых на них сконцентрироваться и их обсуждать. Традиционное награждение премии имени Рериха пройдет в рамках конференции. У кого, приоткройте завесу над этой тайной, у кого есть шансы в этом году стать лауреатом?
Но вы знаете, в этом году было такое большое количество заявок, что оргкомитету пришлось очень сложно, очень трудно. И были очень сильные кандидатуры, и номинации сформировались очень сильные. Но я могу сказать, что, скажем, в номинации «Художественное творчество» у нас будет два победителя. Одна из них – это художник из Индии, а другая – это очень известный петербургский актер и педагог.
Понятно. Более подробно узнаем уже 9 октября, в момент объявления. К сожалению, время наше закончилось совсем. Директор Петербургского государственного музея института семьи Рерихов Алексей Бондаренко и заведующий экспозиционно-выставочным отделом этого музея Виктория Шуршина были у нас в гостях. Спасибо большое. Завтра открывается выставка.
Приходите. Огромное вам спасибо.
Спасибо вам. Всего доброго.
До свидания. Всего доброго.
Новости дня. Хроника событий.
+19:52 в городе +10°, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Продолжаю рассказ о событиях дня. Василеостровский районный суд заочно арестовал бывшего главу банка «Вевка» Александра Гительсона. Он вновь скрывается в Австрии. Теперь его подозревают в незаконной банковской деятельности. В уголовном деле фигурирует сумма в 20 миллиардов рублей. Руководитель группы компании «Единое решение» Владимир Артеев задержан в Петербурге по подозрению в хищении выделенных на строительство школы бюджетных средств. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Следственного комитета. По версии следствия, в ноябре 2013 года между городским комитетом по строительству и коммерческой структурой, входящей в эту группу компаний, был заключен государственный контракт на строительство детской школы искусств. Однако работы были выполнены не в полном объеме, а более 18 миллионов рублей бюджетных средств похищены. Возбуждено дело по статье «Мошенничество». Петербурженки с инвалидностью завоевали все медали на соревнованиях по трейл-ориентированию среди людей с ограниченными возможностями здоровья в Финляндии. Это аналог спортивного ориентирования, в котором могут соревноваться и спортсмены с любыми формами инвалидности, потому что определяющим является не скорость движения, а чтение карты. Золото, серебро и бронзу завоевали петербурженки с нарушением слуха Анна Груздева, Мария Юдина и Виктория Солянко. Четвертое место заняла также спортсменка из северной столицы Дарья Гаврилова. Курсы основных иностранных валют на завтра следующие. Доллар 57 рублей 78 копеек, евро 67 рублей 94 копейки.
Новости дня. Культура.
Россия сегодня отмечает День космических войск, а жители Земли – Всемирную неделю космоса. Оба события приурочены к 4 октября, потому что именно в этот день, в 1957 году, в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли. Тем самым было положено начало освоения космического пространства. О главных событиях космической недели в Петербурге в материале Татьяны Княжевич.
Гвоздем Всемирной недели космоса в Петербурге станут ночные наблюдения в планетарии. Для этого в его небольшой астрономической обсерватории есть несколько телескопов. О них рассказала референт планетария Мария Смирнова.
У нас в обсерватории есть три основных инструмента. Это телескоп МИД LX200, который до 180 раз помогает получить увеличение. Есть также солнечный телескоп Коронадо, в котором можно наблюдать протуберанцы на Солнце. Он имеет водородный фильтр, и поэтому мы можем видеть у него те детали, которые в обычный телескоп с фильтром затемнения мы не рассмотрим.
4 октября сеансы наблюдений состоятся в 8, 9:30 вечера. Рассматривать небесные светила через телескоп можно будет и в ночь с 6 на 7 октября. Сеансы состоятся в 10:30 в 1:30 и 6 утра. Последнее утреннее наблюдение предназначено специально для жаворонков и называется «Соединение Марса и Венеры».
Если погода позволит, тогда мы сможем разглядеть Марс и Венеру очень близко друг от друга. Но пока что прогноз у нас нехороший, но это совершенно не значит, что мы ничего наблюдать не будем. Потому что мы сможем подключиться к обсерваториям в других точках планеты. Наблюдения у нас проводит замечательный астроном из Пулково Максим Ховричев и подробно расскажет, что это такое за событие.
Неординарно отметить Всемирную неделю космоса можно и в лектории «Зануда» на улице Достоевского. Там молодые петербургские ученые проведут научные поединки, выступят с космическими стендапами и прочитают мини-лекции. Так конструктор НИИ робототехники Александр Хохлов раскроет секреты первого спутника Земли. Авиаинженер Андрей Самойлич поведает о проекте будущего освоения Марса. А сотрудник планетария Мария Баруха поделится чудесами занимательной астрономии. А еще гости лектория смогут поучаствовать в космической викторине, поиграть в настольные игры и угоститься пиццей. Расписание лекций и мероприятий на паблике «Зануды» в интернете.
С 16 по 18 ноября в Петербурге пройдет 6-й международный культурный форум. Сегодня в обсуждении хода подготовки к масштабному событию принял участие замминистра культуры Александр Журавский. Одной из основных тем стала работа деловой площадки форума. Кирилл Андреев расскажет подробнее.
Главной площадкой предстоящего форума традиционно станет Эрмитаж, а деловая часть пройдет в Этнографическом музее. Эксперты примут участие в панельных дискуссиях и круглых столах. Среди тем для обсуждения – цифровая культура, новые технологические возможности искусства, дополненная и виртуальная реальность. Один из главных вопросов – экономика культуры и негосударственное финансирование проектов. В рамках форума ожидается подписание рекордного количества соглашений. Целый ряд из них о взаимодействии России с почетными гостями форума – Японией и Казахстаном, рассказал замминистра культуры Александр Журавский.
Мы с 2014 по 2016 год прошли дистанцию с 2 соглашений до 52, а в этом году мы, безусловно, превысим все эти цифры существенным образом. И соглашения будут подписываться в том числе и коммерческого характера, финансово-емкие соглашения о бизнес-партнерстве, о меценатстве, о партнерстве между учреждениями культуры.
Для потенциальных инвесторов на деловой площадке откроется биржа культуры. Проектов. Запланировано также вручение премии «Меценат года». На организацию из городского бюджета выделили 80 миллионов рублей. Столько же добавят из федерального центра и примерно такую же сумму ожидают от спонсоров. В Минкульте уверены, нынешний форум будет самым представительным за всю историю и сможет превысить цифры прошлого года. Тогда в Петербург приехали 20 тысяч участников из 90 стран. Для горожан в рамках форума будут работать культурные площадки у Эрмитажа и Манежа. Кроме того, в эти дни в Петербурге откроется музей железнодорожного транспорта и пройдет масштабный фестиваль джаза.
Фестиваль кино северных стран открывается сегодня в киноцентре «Великан Парк», где в течение 5 дней будут демонстрироваться фильмы, созданные кинематографистами Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии и Исландии. Вход на сеансы свободный. Так, завершая программу, расскажу о погоде. Но в начале о ситуации на дорогах. 6 баллов она оценивается, то есть движение весьма затрудненное. Серьезная пробка на Выборгском шоссе от торгового центра до КАД. Там произошли, насколько я понимаю, 2 ДТП. И скорость потока там сейчас 5 км в час. Плотно на проспекте маршала Жукова и путепроводе Автова. От Кронштадтской улицы до Ленинского проспекта. Там скорость движения 8 км в час. Также серьезно на Политехнической улице от Новороссийской улицы до улицы Гидротехников 5 км в час там скорость. Ну и традиционно улица профессора Попова от Песочной набережной до проспекта Медиков. Облачная погода в ближайшие сутки. В большинстве районов области небольшие, местами умеренные дожди. В Петербурге также дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный. Ночью по области 4-9, в Петербурге 6-8 градусов. Днем в области 6-11, а в Петербурге 8-10 градусов. Атмосферное давление будет еще понижаться. 6 и 7 октября также дожди. Всего доброго, до свидания.